Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня у нас очень интересная тема передачи. Исполняется 1450 лет со дня кончины императора Юстиниана Великого. Этот человек, о котором мы знаем, с одной стороны, о его деяниях очень много, о личности этого человека мы знаем, как не специалисты, очень мало, и для того, чтобы разобраться и все как-то связать, мы пригласили сегодня протоиерея Владислава Цыпина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Владислав служит в храме Большого Вознесения у Никитских ворот. Ну, все, конечно же, я думаю, люди церковные знают его как профессор Московской духовной академии, Сретенской семинарии и главного канониста Русской церкви.
Доктор церковной истории, кандидат богословия. Так еще нужно добавить.
Магистр.
Магистра.
Богословие. Вот что касается церковного права, то на уровне магистерской диссертации нет дифференциации. Мой курс церковного права защищался как магистерская диссертация. Но теперь больше нет тех старых магистров, так что это уже в архивах.
Понятно.
Эта степень. Сейчас магистр – это другое. Это как и в светской школе.
Болонская система,
да. Болонская система.
В рамках Болонской системы.
Да, ну
пришлось тех прежних магистров доктора перевести и старую магистерскую степень закрыть.
Все. Отец Владислав, да. Что касается темы нашего разговора, великий император Юстиниан, мы его называем великим, да, он носит титул императора, при этом большинство из нас понятия не имеют, ни кто он такой, ни когда он жил, ни почему его называют великим.
Хотя вот, как я уже уточнил, очень многие из его деяний большинству людей знакомы.
Вы могли бы рассказать нам о том, что это был за человек? В чем его величие?
О величии его можно судить по таким, ну, широко известным следам его деятельности. Это храм Святой Софии в Константинополе, очевидно, беспримерный архитектурный шедевр, во всяком случае, в истории христианского зодчества. Это корпус Юрис Цивилис, который до сих пор является главным источником изучения римского права. Но дело не только в его учебных качествах. Он не просто напоминает о древнем римском праве, который там в наибольшей полноте зафиксировано, потому что относящиеся к дохристианской эпохе памятники римского права, они сохранились во фрагментах. Но это ведь и основа современного так называемого континентального права. Собственно, в наше время в мире две системы права решительно преобладают, ну, а все остальное вполне периферийное. Это либо англосаксонская система права, связанная с германским обычным правом. Понятно, что это в Великобритании, в Соединенных Штатах, в бывших колониях английских. Либо так называемое континентальное право, Франция, Германия, Италия, Россия тоже, Латинская Америка. Эта система права базируется на римском праве. И вот такой свод римского права – это корпус Юрис Цивилис, составленный не просто по инициативе императора Юстиниана, но и под его надзором.
Очень интересно.
И это, конечно, не все. Есть еще нечто, имеющее более прямое отношение к церковной истории. Это Пятый Вселенский собор. И он не просто современник этого собора, он его инициатор. И он богослов, мысли которого, можно сказать, легли в основу соборного ороса. А еще из истории, мировой истории, он восстановил Римскую империю почти в тех пределах, в каких она существовала до варварских завоеваний. Схема какая здесь? Столица империи переместилась из Рима на восток, вначале в Никомидию. Император Константин, святой Константин, построил новый город на месте древнего небольшого города Византия. Это стало новым Римом Константинополем. Но империя продолжала называться Римской до самого своего конца, до 1453 года, только уже по-гречески Ромейской. Вот. Но Рим и Запад были утрачены в результате варварских германских захватов. Так что на территории империи появились королевства.
Варварские королевства. Да. Германцев, готов,
вестготов, еще франков, свевов, вандалов в Африке. А вот император Юстиниан вернул под контроль империи Северную Африку, разгромив вандалов. С тех пор они исчезли, в общем, из исторических хроник. А он разгромил королевство Остготов, вернул Италию. И частично на территории Испании, на юге Испании, также появился форпост имперский. Гибралтар, который назывался так, Геркулесовые столпы, оказался тоже вновь под контролем империи. Таким образом, после этих войн Юстиниан заслужил такого именования «реститутор орбис», «восстановитель мира». Но орбис – это как греческая икумена, то есть вселенной. Ну, известное выражение, папа обращается «урби эт орби», «урби». Городу Риму, орби, всему миру.
Всему миру, да.
Весь мир отождествлялся и в языческой Римской империи, и в христианской империи со вселенной. Это не значит, конечно, что так наивно люди представляли, что за границами империи пустота, вакуум, ничего нет. Нет, но просто качественный мир – это в рамках империи. Это икумена. Это вот то самое «орбс», «орбис».
Да,
то есть уже такая варварская, малоинтересная зона, периферия.
Вот из того, что вы рассказали, становится понятно, почему Юстиниана называют великим.
Ну, да.
Мы же привыкаем к тому, что у нас Петр Великий, Екатерина Великая. Ну, может быть, кто-то еще знает про Карла Великого или других каких-то, да, выдающихся деятелей Средневековья. Но что касается Юстиниана, это все-таки более ранний период. И если это человек, который восстановил Византийскую империю, вот, Римскую, Ромейскую империю, да, вот в этих границах, то, конечно, иначе его и не назовешь. А действительно ли он тот, кому мы обязаны вот этим понятием о симфонии власти?
Во всяком случае, сам термин «симфония» все же восходит в том значении, в котором мы его сейчас употребили, как симфония священства и царства, как симфония государства и церкви, восходит к одному из актов императора Юстиниана. Вот упомянутый мною корпус Юрис Цивилис – это свод законов. Там есть законы, которые были изданы до него, начиная с императора Адриана, это середина
второго века,
ну, первая половина второго века, и до момента издания сборника под названием «Кодекс», куда вошли первые ранние законы самого Юстиниана. Там есть еще две книги, институции, что-то вроде учебника по праву, дигесты или пандекты – это толкование авторитетных древних юристов на нормы права римского. И, наконец, четвертая часть корпуса – это новеллы, то есть это новые законы, новеллы конституционес. Вот среди этих новелл есть шестая новелла. И в преамбуле к этой шестой новелле текст, который весьма вероятно, если не прямо самим Юстинианом написан, то им отредактирован. Дело в том, что возглавлял вот всю эту кодификационную работу Трибониан. Трибониан был искуснейший юрист, но похоже, что, может быть, он был крещен, но о нем в истории, у историков такое впечатление, что едва ли он был христианин по убеждению. Но преамбула к шестой новелле – это, конечно, текст христианина, и поэтому есть основания. Да и стилистически там есть нечто общее с тем, как писал сам Юстиниан, как писатель. Вот. И поэтому это его текст. И там вот как раз и упомянута симфония священства и царства, которая уподоблена созвучию души и тела. Понятно, что в таком сравнении душой обозначена церковь, а телом государство или царство, как он это называет. Но царство – это наш славянский русский перевод. В подлиннике упоминается империя. Но империя на латинском языке, империум, это не совсем опять то же самое, что мы обыкновенно в наше время называем империей. Империя – это власть. Собственно, более точный перевод будет «власть». Не именно царство или империя. А здесь самый такой адекватный перевод будет «власть», но власть особого рода. Это восходит к римскому праву. В Риме была власть, которая называлась «потестас». Это власть гражданская. И империя – это власть военная. Вот консулы римские, они были высшими должностными лицами в Римской республике. Они обладали по отношению к гражданам Рима в Риме тем, что называлось потестас, гражданской властью. И тогда выражалось очень очевидно в ограниченности этой власти, что Рим – республика. Но они обладали империумом по отношению к армии. Там у них неограниченная была власть, вплоть до права приговаривать к смерти солдат, провинившихся, или офицеров, кого угодно. Вот. И над населением оккупированной территории. У них тоже империо. И вот это слово, которое, как я сказал, лучше всего перевести словом «власть», но в нашем славянском и потом русском переводе стоит слово «царство». И обозначено то, что Юстиниан уподобляет телу, по отношению к которому церковь, но он говорит «священство», то есть, собственно, скорее духовенство, является душой. Тут не употребленный термин «церковь», и это не случайно, поэтому наш перевод «церковь» и «государство», он немножко хромает в том отношении, что во времена Юстиниана, собственно, это не было два разных по наполнению организма. Это было одно и то же по наполнению.
Очень важное
замечание. То есть,
за
небольшим исключением там манихеев, иудеев, ну, каких-то крайних еще еретиков, еще остававшихся тогда язычников, все остальное население империи, все остальные ромеи, они же и христиане, кафолики
вот
или православные.
Раз, да, то, о чем...
но священство и царство – это как бы два возглавления – власть правительства
и власть духовная. То, о чем я хотел
над одним и тем же организмом.
То есть при Юстиниане было уже просто закреплено то, что исторически формировалось на протяжении предыдущих столетий
Константина. Но симфония, конечно, начала формироваться со времен святого Константина.
Вот,
другое
да,
дело,
говорю,
что
да.
Эдикт 313 года никак нельзя считать эдиктом, который бы уже вводил в симфонию. Эдикт 313 года очень похож на, по своим основным идеям на современное законодательство в большинстве государств, где всякая религия пользуется полнотой свободы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Профессор Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, канонист, историк церкви, протоиерей Владислав Ципин сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Владислав, а почему Юстиниана называют человеком, с которого начинается переход от поздней античности к средневековью?
О, это, знаете, рубеж этот между
он же очень зыбкий.
Античностью и средневековьем. Можно проводить самые разные эпохи, и его проводят пора. Разному. Иногда прямо правление святого императора Константина называют этим рубежом. Часто во многих таких систематических изложениях
падение
так называемой Западной Римской империи, которая, как мне представляется, как отдельная империя, никогда и не существовала.
Да, но это официальная версия из учебников,
из
вузовского учебника истории.
Ну, это да. Не только, конечно, из нашего вузовского, это во многих
распространенная точка зрения,
да.
Скажем
но
так.
Но и время Юстиниана, но и позже тоже. Например, иногда начинают с императора Ираклия. А что при императоре Ираклии произошло? При императоре Ираклии произошла эллинизация империи. То есть сделан был практический вывод из того обстоятельства, что уже значительное большинство населения Константинополя, столицы, это грекоязычные люди, что уже чиновники в массе своей уже не знают латыни, по крайней мере, не знают ее достаточно свободно. население империи – это также либо греки, либо так или иначе знающие греческий язык, армяне, сирийцы, ну, конечно, также и германцы, и славяне разных племен, которые тоже, даже и тюркские народы, соприкоснувшись с империей, каких оставили в пределах империи каких-то поселенцев. Так что пестрое по этническому составу, по этническому происхождению населения. Но в основном это были уже люди, владеющие греческим языком, либо природные греки. А латинский Запад при Ираклии был утрачен. И тогда не весь, как я сказал, латинский Запад, Рим оставался, еще долго оставался, и еще, ну, половина Италии оставалась в империи, но это уже лишь небольшая часть всей империи. И поэтому при императоре Ираклии государственным языком империи стал не латынь, как было при Юстиниане, а стал греческий язык. Вот это сдвиг в истории, собственно, самой Римской империи. Иногда, ну, правда, эта версия не очень распространена, но иногда с Ираклия начинают историю средних веков. Но я бы вот что сказал, ведь настоящее зрелое средневековье, какое мы представляем, имея в виду, скажем, феодальную систему, вассалитет, сюзерены, зависящие от них бароны высшего ранга,
западноевропейское графы, герцоги, ниже позднее.
Бароны заурядные, под ними рыцари, дальше крестьяне, города с их сословием третьим, как потом это было названо, это вот средневековье существует фактически только уже во втором тысячелетии. Поэтому мне так представляется, что вот вся эта история, по крайней мере, европейского, ближневосточного мира, от святого Константина до, по меньшей мере, до Карла Великого, или уже даже до начала второго тысячелетия, это особая эпоха. Просто часто в работах историков видно, что условная вот эта схема «древний мир», «средневековье», «новая эпоха» не работает, плохо работает,
а
из нее многое
назвали?
Выламывается. А вот здесь вот какая-то такая византийская эпоха, когда явно доминировал Константинополь.
Ну, Византию, да, в доминировании Константинополь обычно вычленяют.
Средиземноморье и Запада. Нет. Я недавно слышал, ну так, по телевидению, но напомнивший это высказывание историка, такого видного историка наших дней и византолога, прежде всего, Карпова, который декан исторического
МГУ,
факультета.
Да.
Он по поводу того выбора, который был сделан святым Владимиром, и который некоторым, может быть, задним числом кажется несколько своеобразным выбором, почему, собственно, не Запад, по представлению, может, совсем мало сведущих людей, процветающий Запад, а какая-то отсталая Византия. Он сказал, ну, в общем, это выбор, который можно уподобить выбору между современным Парижем и Бантустаном. Ну, я не знаю, Бантустанов больше сейчас нет.
Но это совершенно справедливо.
Что под этим могло подразумеваться.
Что такое Запад в то время?
Да, вот сейчас, секундочку, недаром ведь вычленяют Византию даже в образовательном процессе современном. На исторических факультетах есть история средних веков предметы, есть история Византии как отдельная совершенно.
Мне, кстати, нравится эта идея, выделите, да, византийский период между античностью и средневековьем поместить его.
Ведь получается, что по отношению к средневековью, зрелому, позднему или хотя бы классическому средневековью, вот эти века, там, от 5 до 9, это темные века, их так и называют, это времена крайнего упадка. Но они ведь характеризуют западноевропейский мир в эти времена, в то время как Константинополь оставался процветающим городом.
На самом деле выбор князя Владимира становится совершенно понятен, если мы посмотрим действительно, что собой представляла территория Западной Европы в то время. Варварские королевства, которые спустя лишь, ну, я не знаю, там, когда при Карле Великом, конечно же, они были более или менее объединены, и начался процесс христианизации, но вместе с тем времени должно было пройти еще очень много для того, чтобы эта новая идеология, да, не братоубийство войны, а какого-то вот такого, не знаю, человеческого отношения друг к другу была усвоена и прижилась. Византия в это время все-таки процветающее государство, которое стоит на этой христианской идеологии. Понятно, что отклонения есть и в том, и в другом случае, да, и идеального государства здесь на земле быть не может, но Византия является собой такой истинный имперский пример и с ней все хотят очень породниться.
Ну да, конечно.
Для любого варвара, да, безусловно, это было бы просто пределом мечтания. А император, простите, князь Владимир, да, к тому времени он, ну, в общем, представитель одного из тех варварских народов.
Но да, с другой стороны. Сам, конечно, он очень близок к скандинавскому миру был, который тогда так же, как и Русь, был еще не христианским, а языческим миром. Да. В этом смысле он связан с Западом был, своими всеми бэкграундом, так мы по-английски называем. Но это была не принадлежность к раннесредневековому западному христианскому миру, а к тому миру Западной и Восточной Европы, который пока еще оставался, до него оставался, да, вне христианства.
Но, с другой стороны, вот мы говорим об эпохе императора Юстиниана, как о расцвете Византии, да, и привыкли считать, что Византийская империя, вплоть до своего падения, это было нечто процветающее, и даже вот, по крайней мере, может быть, не до падения в 1453-м, но до захвата крестоносцами... 1453-м, да, но до захвата крестоносцами уж, по крайней мере, точно. Но
до ведь, 1204-го, да, так но, что-нибудь, да.
Но ведь на самом-то деле последние как минимум 400 лет Византия представляла собой, ну, если не печальное, то около того зрелище.
Конечно, политически Константинополь пал. В том смысле, что после крестового четвертого похода...
И даже раньше.
Он уже раньше. Не был столицей большой империи. Империя палеологов, ну, она все-таки имела ограниченные масштабы. Что же касается более раннего периода, да, если бы империя была могучей, мощной империей, она бы не пала под ударами крестоносцев, это понятно.
Тот же самый Константинополь,
да. Но она претерпела очень мощные внешние удары. Вначале это халифат, собственно, после Юстиниана, ну, примерно через 100 лет, империя потеряла значительную часть тех земель, которые были отвоеваны. И даже те, которые раньше входили в состав империи, потеряна была Сирия, потеряна была Палестина, потерян был Египет, основная житница, как обычно называют страны, вот, империи. И, наконец, потеряна была вообще вся Северная Африка. Испания. Ну, с Испанией дело обстоит иным образом. Там вот эта южная полоса, принадлежавшая империи, она еще была отвоевана визготскими королями незадолго до исламского нашествия. Это верно. Но она еще, империя, оставалась мощной империей. Я так полагаю, что во времена Македонской династии, во времена Комнинов, это была империя с населением не менее 20 миллионов человек.
Вот
больше,
поясните,
чем
пожалуйста,
любое средневековое государство, существовавшее вот до нового времени.
Поясните, пожалуйста, нашим слушателям о том, о какой хронологии вы говорите, какой век? Какие века, даже, скажем
халифат
так?
Халифат – это 7-е столетие, и 8-е столетие уже появляются занятые мусульманами территории в Западной Европе. Прежде всего, Испания, Сицилия, в других местах в Италии появляются мусульманские такие анклавы. Ну, известно, что в битве, где франками командовал Карл Мартел, ну, натиск халифата был остановлен, но это уже посередине Франции.
Карл Мартел – это дедушка Карла Великого.
Карла Великого, да. Это, значит, 7-й, и потом Карл Мартел – 8-й век. Что же касается... А затем турки-сельджуки отняли значительную часть Малой Азии. И после турок-сельджуков империя включала уже в себя Балканы, ну, понятно, уже не все Балканы, острова архипелага и восточную часть, западную часть Малоазийского полуострова. Ну, примерно, граница менялась. Сельджукский султанат, он тоже раздробился на отдельные мелкие султанаты. Это была история. Все-таки были успехи военные при императорах Комнинах. Но, в конце концов, вот к началу 13-го столетия империя оказалась в ослабленном состоянии. Но это одна сторона дела, но есть другая. В отношении культурном понятно, что империя оставалась на высоком уровне. Вот... Ренессанс – хорошо известная эпоха в истории европейской мысли, европейской культуры, вообще европейской истории. Какой имел главный толчок? Совершенно ясно какой. Иммиграцию греков, которая началась еще до окончательного падения Константинополя в XIV веке, когда любознательные ученые европейцы, по большей части или почти исключительно из монашеской церковной среды, клирики, которые... Ну, плохо могли читать древние латинские тексты, и за редчайшими исключениями ничего не читали по-гречески. И вот греки, эмигрировавшие в Италию прежде всего, научили таких любознательных людей знанию классической латыни. Говорят, правда, что после того, как классическая латынь была восстановлен, ну, скажем, в сочинениях Эразма Роттердамского, она окончательно умерла, потому что до тех пор на ней упрощенной средневековой латыни можно было легко общаться, говорить и даже стихи там сочинять, а тут она уже стала труднодоступна для человека, родной язык которого был другим. Ну, это, вероятно, так. Ну, и греческий язык стал известен в Западной Европе благодаря учителям, которые попадали, эмигрируя, вот в Италию. Ну, есть один пример такого эмигранта, который очень важен в истории русской церкви, в истории России. Это Максим Грек. Он вот был таким итальянским... Он был эмигрантом из Эпира, оказавшимся в Италии, подружившимся там с многими видными деятелями вот этого гуманизма, ренессансов. Вот. Но особенно близко он все-таки сошелся с Савонаролой, который как раз весь этот светский дух, который с собой нес ренессанс, пытался изгнать из Флоренции и вообще откуда бы то ни было. Ну, а потом он после казни Савонаролы... Он вернулся на Афоны, то есть вернулся на свою родину, оказался на Афоне, принял там постриг, ну, а затем оказался на Руси. Но мы, кажется, далеко ушли от Юстиниана.
Вот в том-то и дело, да, что я слушаю вас, понимаю, насколько все взаимосвязано, но при этом хотелось бы вернуться к главному герою нашего разговора, причем поскольку...
Мы о нем еще не так много сказали.
И через минуту мы обязательно это сделаем. Протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской духовной академии Сретенской семинарии, клирик храма Большого Вознесения у Никитских ворот, храма, где Пушкин венчался, кстати говоря. Сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».